Глава 17. Бегущий по лезвию бритвы. Несмотря на то, что своей родиной Витольд Стефанович Пшездомский считал Польшу, здесь он родился, отдыхать он любил в других странах, в том числе на островах Юго-Восточной Азии. Впрочем, его отдых не длился больше 1-2 дней, так как должность эвминарха не позволяла расслабляться ни на минуту. Приходилось просто закрывать глаза на происходящее в мире или перекладывать часть обязанностей на плечи заместителей. 29 августа Витольд Стефанович плюнул на все свои планы и тхабировался в свою личную резиденцию в Куала-Лумпуре, столице Малайзии. Поскольку никто из местных жителей не видел, как он прилетает или улетает, все считали, что он здесь живет под именем Силламури Силлатого. Разве что на людях появляется редко. Двухэтажная вилла господина Силатого располагалась на территории королевского крикетного клуба Силангор, который, в свою очередь, занимал северно-западную часть площади Мердека. Клуб был создан еще в 1884 году как центр спортивной и социальной жизни благорастущей колонии. Основное здание клуба перестроили в 1910 году, добавили пристройки и в течение почти 1,5 столетий облагораживали территорию, перестраивали фундаментальные строения. После пожаров 1970 и 2020 годов. По причине чего господину Силатого и удалось отстроить здесь коттедж. Точнее, коттедж строили не для него, а для нужд родственников президента Малайзии Тимбукту. Но достался он эвминарху. Конечно, Витольд Стефанович мог купить здесь любое поместье и даже госсобственность, такую, к примеру, как Озерный парк или парк бабочек, но он не захотел возбуждать общественность города, почуявшую вкус к демократии. В его распоряжении и так находилось 30 поместий по всему свету, расположенных в самых красивых национальных владениях. Объявившись на вилле, Витольд Стефанович полюбовался с высоты угловой башенки на кафедральный собор Святой Марии, то и дело отвлекаясь на переговоры по мобильному телекому. Потом решительно отключил связь и приказал мажордому накрыть в фуд-зале на стол. «Насколько человек?» — почтительно поинтересовался мажордом, считавший хозяина волшебником. «Одного», — сказал Витольд Стефанович. «Он действительно хотел побыть один». Насладиться тишиной и неспешностью бытия, хотя планировал к ночи устроить прием для юных дарований мужеского полу. Мажордом удалился. Витольд Стефанович переоделся в шелковый малайский пелитос, приятно холодивший кожу тела, спустился в фуд-зал. По сути, это была столовая, способная уместить до 20 гостей и одновременно молельня, исполненная в неохристианском стиле. Высокие псевдосвечи по углам, псевдоиконы на стенах, роспись по потолку, ракеты, звезды, лики Христа, плюс туманные световые вуали, создаваемые лазерными осветителями, плюс резная деревянная мебель. Витольд Стефанович отослал телохранителя, блаженно вытянулся в кресле за столом и внезапно обнаружил, что он не один. От стены отделился человек, одетый по-европейски, джинсы, куртка, кроссовки. И тип лица у него был европейский, а точнее, славянский. Эвминарх резко подался вперед. Гость вытянул руки в стороны, показывая пустые ладони. Заговорил по-английски. «Не спешите звать охрану, я не вооружен».
«Кто вы?»
Гость усмехнулся.
«Панов», — сообразил вдруг эвминарх.
В проеме двери возник телохранитель, в руке которого вырос универсал. Витольд Стефанович остановил его жестом.
«Не стрелять».
«Уважаете», — снова усмехнулся гость, и стало ясно, что он еще очень молод и рисуется в своих собственных глазах.
«Как вы сюда проникли?»
«Это несложно», — пожал плечами гость. Этот жест снисходительно самодовольный и вместе с тем предупреждающий, еще раз подчеркнул его молодость. И эвминарх внезапно позавидовал ему.
«Чего вы хотите?»
«Ваши охотники идут по следу. «Отзовите их! Я ничего противозаконного не сделал!» Эвминар с любопытством оглядел порозовевшее от усилий сдержаться лицо молодого человека.
«Как вам удалось пробиться из виртуала в базовый регулюм? Понимаете, о чем речь?»
«Понимаю, неважно».
«Кто вам помог? Волчица? Или кто-то из Стапса?»
«Я же сказал, неважно. Отзовите своих псов, господин Эвминарх». Гость кинул пренебрежительный взгляд на телохранителя. «Пусть выйдет!»
Вминар шевельнул пальцем. Телохранитель спрятал оружие и скрылся за дверью. «Что дальше?»
«Мне нужен телефон маршалесса. Насколько мне известно, вы поддерживаете с ней связь».
Вминар иронически приподнял бровь. «Однако, молодой человек...»
Панов поднял руку, останавливая его, нахмурился, прислушался к себе. «Пошла тревога. Вы все-таки вызвали команду захвата».
«Просто сработала система защиты виллы».
«Телефон!»
«Да зачем он вам?»
«Моих спутниц перехватили волчицы. Я хочу поговорить с маршалессой. Шестерки ничего не решают».
«Однако вы очень наглый, молодой».
Глаза Панова вспыхнули. Витольд Стефанович замолчал, осознав, что решимости довести дело до конца гостю не занимать. Вооруженного нападения в Минарх не боялся, имея возможность в любой момент испариться, уйти под хаб с линии, но ему стало интересно, что гость предпримет дальше. Он продиктовал номер мобильного телекома.
«Запомнили?»
«Спасибо».
«А не хотите работать с нами?»
Панов сделал шаг назад, покачал головой. «Не хочу». «Вы ничем не отличаетесь от любой существующей властной структуры, всеми способами отстаивающей свою выгоду».
«Спорный тезис».
«Мне некогда спорить с вами. К тому же вы знаете, что я прав. Если не отзовете своих волкодавов...»
«То что?»
Глаза Панова снова угрожающе вспыхнули. Эвминарх понял, что этот парень знает свои возможности, и они достаточно велики. Несколько мгновений они смотрели друг на друга. Затем гость кивнул и исчез.
Эвминарх задумчиво склонил голову к плечу. Панов ему понравился. Стоило изменить вектор отношения к нему и попробовать переманить на свою сторону. Возможно, именно он давал шанс изменить существующий расклад сил в пользу равновесия А.
Витольд Стефанович включил телеком и вызвал начальника управления контрразведки.